Добрый день, ребята. Это Будам. Сегодня 9 июля 2011 года. В Нью-Джерси солнечная, хорошая погода. Пойду поныряю, поплаваю чуть попозже. Кстати, в прошлые выходные мы ездили на Океан. Океан здесь не так далеко от нас, полчаса езды. Есть чудный пляж, песочек. Правда, с паркингом проблемы. Вот полчаса ехать и полчаса искал паркинг. Но зато, когда его нашел, у меня были смешанные чувства. Во-первых, я его не нашел, честно говоря. Я запарковал машину на нелегальном месте. Там выделили места для паркинга у тротуара, естественно, у бровки, но поближе к поворотам, к углам между улицами, там написано прямо на асфальте «No parking», то есть тут не парковаться. Я на одно такое место встал и пошел на пляж. Надоело мне кататься, полчаса ездил, что-то там не было никаких других благоустроенных парковок. И когда я шел обратно забирать уже машину, думал, будет мне тикет или нет, то есть штрафная квитанция за неправильный паркинг. Я себя словил на мысли, что я подходил к этому месту, и с одной стороны, и с главной стороны, конечно, я не хотел получить тикет, ибо кто хочет получить штраф там долларов на 80, может быть, на 100 за неправильную парковку? Никто не хочет. С другой стороны, я не хотел, чтобы система была поломана. То есть я понимал, что парковаться на неправильном месте плохо. В принципе, если система в стороне работает, если поставлен знак «не парковаться», то за это надо штрафовать тех, кто все-таки паркуется. Но, конечно, врать не буду. Хотелось бы больше, чтобы не было штрафа. Но я четко понимал, что если штраф будет, я не расстроюсь. Особо. Штрафа не было. Я был рад. Такое мелкое чувство радости из-за каких-то паршивых $100. Вот так за $100 родину продал. Вместо того, чтобы говорить ужасно, что порядка нет в стране. И пойти, в общем-то, я, в принципе, мог бы, наверное, и сам пойти взять и вот так отнести $100 куда-нибудь там в полицию, муниципалитет, или сам себе выписать штраф, как унтер-офицерская вдова, которая себя выпорола. Но я еще не докатился до такой стадии маразма, поэтому с улыбкой на устах сел в машину и укатил из этого нелегального места на парковку. Тут у меня накопились всякие записи, которые я когда-то хотел прокомментировать, все не комментировал, потому что были намного более важные темы, как, например, тема прошлого подкаста о колыбельной. Но вот все-таки время дошло до этих записочек, пометочек, помарочек. И вот было, в частности, где-то месячишка назад, может быть, пару комментариев. Я хочу их вам сначала зачитать, а потом хочу их прокомментировать. Один из комментариев был вот какой. «Спасибо за подкасты. Долго их слушал, но в последнее время все чаще от подкастов возникает какое-то неприятное ощущение. Наверное, я не буду их больше слушать». Это вот такой был комментарий. Чем комментарий интересен? То, что человеку могут нравиться подкасты, не нравятся, это нормально. Неприятное ощущение возникло, это тоже нормально. Что мне не нравится в этом комментарии, я вот его прочел, и я вижу слабого человека. Слабого человека. Скорее всего, это, конечно, был мужчина, и это особенно плохо. Потому что надо иметь свое мнение. Вот это «наверное» я не буду их больше слушать, это плохо. Слово «наверное» неправильное. Я не знаю, если вы меня слышите. Надо иметь свое мнение. Не нравятся подкасты, скажи «слушать не буду, хлопни дверь и уйди, не хлопни дверь и не уйди». Но вот это «наверное», оно все портит. Оно говорит, что ты человек неуверенный, что тебе не нравится, но все-таки, наверное, еще, может быть, послушать немножко, а может быть, не слушать. И вообще, зачем мне нужен этот Будам? А может быть, пойти кого-то другого послушать? Кстати, а кого? Есть ли кого слушать? Я говорю о подкастах, я не говорю о радио. Радио, конечно, есть много профессиональных ведущих, да. А вот подкастеры, которых можно слушать, которые дают что-нибудь свежее, какой-то свой взгляд на вещи, рассказывают нечто о том, что происходит. Есть ли у вас такие? Вот я, по-моему, когда-то год назад призывал вас. Хочу еще раз попросить. Если вы знаете интересного подкастера на русском языке, Пожалуйста, дайте мне знать ссылочку, я с удовольствием сам на нее подпишусь и попробую послушать. Мне бы тоже хотелось найти какого-нибудь интересного человека, которого можно слушать. Вот. На сегодня, кого я слушаю из русских, я вам уже говорил 100 раз, это Дима Янки после пьянки. Тоже что-то он так выступает с переменным успехом, но я буду его слушать, все равно буду. У Димы есть такая особенность, когда у него... Чем меньше он ругает комментаторов, тем лучше у него подкасты. Это такой закон квантовой механики я вывел специально для Димы, который Янки после пьянки. Но это его личное дело. Человек он грамотный, хороший, слушать его буду. Еще мне нравится слушать... раз в месяц я слушаю подкасты «Радио Ти». Я слушаю подкасты, которые они называют «гиковские подкасты». Там, где, в общем, есть какой-то технический материал, где можно, в общем, о чем подумать, где интересно послушать их рассуждения, это я слушаю. А остальное «Радио Ти», где они разбираются с качеством телефонов или айфонов, какие они cool или не cool, или какие маки, cool, а не маки, не cool, это мне не очень интересно. Ну вот, пожалуй, вот это, вот и все. Вот и все, кого я слушаю сегодня из русскоязычных подкастов. Вот. Если вы еще кого знаете, пожалуйста, дайте знать. Да. И вот второй комментарий. Тоже был тоже давненько, месяц или два назад, не помню. Но я тогда его сделал копипейст ему. И читаю вам с удовольствием. И мои вкусы отличаются от вкусов старика Будама. Первое. Почему не перевожу доллар? Привычка, возможно, плохая, не платить. Менталитет поганый. Будам сам говорит, что пишет подкасты не для нас, а для себя. Да, мы их слушаем. Кто-то берет что-то из программирования полезное. Кто-то просто интересуется жизнью там. Но не будь тебя или прекрати записываться, мы бы просто занялись чем-то другим и слушали кого-то другого. Без обид. Вот этот подкаст мне, вернее, вот этот комментарий мне нравится. Хоть вроде бы, казалось бы, человек хотел наехать на меня, но я чувствую, что это человек, у которого есть позиция. Своя позиция, у него есть свой взгляд. Он говорит абсолютно точно, что без Будама мир не перевернется. Прекращу я записывать. Не прекращу, вы будете жить, как вы жили раньше. Кому-то кто-то может сказать, вот жаль, Будама нет. Ну нет, ну привыкните, не помрете. Но буду записывать, буду. Кому-то это приятно. То есть, действительно, пишу я для себя. Действительно. И... Как вы заметили, давненько уже не стою с протянутой рукой, прося доллар на донейшн, типа монетизировать подкасты. Хотя, кстати, вот тут один парень мне стал присылать, по-моему, чуть ли не раз в месяц по $10. Он, может быть, меня на зарплату поставил, может быть, нет. Я все равно ему говорю спасибо. Вот, конечно, это не обязательно так уж прямо меня баловать раз в месяц. Но слушайте. Приятно. Никакую аппаратуру покупать не буду на эти деньги. Даже и не надейтесь. Никакие микрофоны, миксеры, провода и т.д. Только на вино. Винишко к ужину. Это куда идут ваши денежки кровно заработанные. Вот так, вот так. А по монетизации подкаста, о которой так долго твердили большевики, я это уже давно и просто сделал. Я говорю не о донейшенах, которые по 3 копейки. Да и то, видите, люди не хотят платить, говорят, поганый менталитет. А я, в общем-то, предлагаю им свои услуги. Услуги, связанные с программированием, и много тысяч долларов, это, которые мы уже получили вот за эти курсы, это, я считаю, моя монетизация подкастов. Я давно уже это сделал. Вот, вот. Идем дальше. Тут некоторые писали мне всяческие success stories. Вот напишу... Вернее, прочитаю вам свеженькую одну. Вот он пишет. «Здравствуйте, хочу поделиться с вами интересными происшествиями из моей жизни. На днях проходил защиту диплома магистра. В списке защищающихся я оказался первым. Вышел, хорошо доложился, ответил на все вопросы, и все прошло гладко. Но сразу после моего доклада меня подозвал ответственный за наличие всех документов, которые прилагаются к диплому, и сказал, что у меня не хватает одного документа. Короче, не доглядел я». Документ нужно было делать очень быстро, в течение 20 минут я сразу позвонил одногруппнику, чтобы он мне прислал козу. Козу получил, осталось только найти компьютер с доступом в интернет. У нас в университете с лаборантских компьютеров выхода в интернет нет, так что мне нужен был любой ноутбук с Wi-Fi, чтобы выйти в интернет через телефон. Я зашел в первую попавшуюся аудиторию, там сидели студенты, сдавали какие-то лабораторные. Я подошел к первому столу, говорю: ребята, так и так, очень быстро нужно сделать документ на вашем ноутбуке, а то выгонят меня и т.п. Потом к другому столу подошел, все говорят, что извини, мол, лабы сдаем, не мешай. И тут один парень, который тоже лабораторный сдавал, подозвал меня и спрашивает, чем он может мне помочь. Я объяснил, и он сразу дал мне ноутбук. Чтобы дать эту историю короче, все я успешно сдал, и парень мне невероятно помог. Но почему, вы спросите, я вам это все пишу? Просто когда я скачивал козу для документа, у этого парня в списке загрузок висел файлик budam301.mp3. И тут я очень сильно порадовался за то, что у человека, ввиду его желания помочь другим и наличию правильных людей, которые его научат, без сомнений, очень светлое будущее. А может, эти два факта очень тесно связаны? И вам, Будам, огромное спасибо, что делаете полезный, иногда даже воспитательный подкаст. Вот видите, не было бы Будама, никто бы не дал этому парню доступ к интернету. Вот, вот, видите, какое хорошее позитивное влияние я оказываю на вас. Вы даже этого не знаете. Не знаете, а? А ведь это так? Ну ладно, еще одно. Так, себя как бы типа похвалить. Вот недавно пришел мне парень. Вот что он пишет. Это из программистов, которые ищут работу и тоже слушают меня. Кстати, об этом 15 человек записано ко мне в группу августовскую по Java. Вот, по-моему, там у меня 3 места осталось. Так что спешите, думайте. Выхода у вас никакого нет, ибо лучший учитель по языку программирования Java, да и не только Java, вы знаете кто, даже не буду тратить буквы. Но прочитаю вам вот это письмечишко. Я искал позицию Java Junior, так как знал более-менее с книгой временами Java SE, учил сам месяц, база C++ помогла. Прошел около 10 интервью, везде отказали, где говорили почему, где нет, но, очевидно, недостаточный технический уровень. Оно и понятно. На последнем интервью с Java архитектором разговор как-то вырулил на кастомные решения SharePoint, которые я знаю в роли администратора. Говорили долго, расстались, на следующий день мне позвонили и пригласили еще на одну беседу. Он мне сделал предложение Java Junior с упором на кастомные решения SharePoint. Я согласился, и он завел разговор о деньгах. Я попробовал дерзнуть и культурно отказывался назвать сумму, просив назвать вилку, из которой я с удовольствием рассмотрю предложение. На этом он взял меня на размышления, вернее, взял время на размышления и сказал, перезвонит. Когда я вышел, было чувство досады. Мне казалось, я профукал работу. Думал, у человека сложилось мнение обо мне, как о наглеце, который к тому же слабо знаком с Java. Прошло 2 дня, и он вновь пригласил меня. Почти с порога назвал сумму X, которая была в 3 раза больше последней зарплаты. Я с радостью согласился. Уже после беседы он признался, что мне платят больше, нежели остальным начинающим Java-разработчикам. Сказал, что я грамотно набил себе цену, но предварительно заинтересовался его очень зрелыми архитектурными решениями. Именно поэтому было необходимо дополнительных переговоров с руководством по моей зарплате. Ну вот видите, старик Будам не дает плохих советов. Слушайте и не сдавайтесь, не говорите свою зарплату никому, даже жене, мужу, бойфренду, гёрлфренду и другим близлежащим людям. Ну вот. Ну еще парочку вещей таких, парочку темочек. Ну вот одна из тем возникла буквально вчера. Мы вчера ужинали с друзьями. И вот эта женщина стала рассказывать о том, как она говорила со своими детьми. И не только со своими детьми, дети, в общем, возраста такого, либо выпускники, собственно, колледжа, которые начали работать, и дети жалуются на стресс, на стрессовую ситуацию. В общем-то, я смотрю на своего старшего, я тоже считаю, что он тоже живет в стрессовой ситуации. Почему? Потому что им всем нужно пробиваться здесь, сильно пробиваться. Они работают много, занимаются там типа долгие часы, никто не отказывается от работы. И вот это постоянное давление. И вот мы стали говорить и вспоминать хорошую страну под названием СССР, где ведь не было этого. Я и себя, собственно, стал вспоминать. Ну, закончил я институт. Вот это моя первая работа, где я работал. Ну, не была она вовсе стрессовая. Ну, мы приходили на работу, знали, что там делать. Спокойно работали, спокойно уходили, праздновали, гуляли, выпивали, ходили на демонстрации. Я не знаю, что, какие-то дискотеки были. Ну, собственно, у них тоже в дискотеках нет недостатка. Но наверняка у нас не было такой стрессовой жизни. Не было. Была работа, была зарплата. Зарплата, конечно, была не ахти, но мы знали, что мы как бы не хуже других. И другие получают те же свои там 115 рублей в месяц. Ну и живут как-то. И, в общем, было спокойнее. И вот мы обсуждали эту тему. Все-таки вот, вот старый добрый социализм имел какие-то преимущества. А здесь мы все, ну ладно, я там превратился уже в машину, которая хочет все время взять по максимуму. Я даже не говорю о деньгах, не о деньгах по максимуму, а чем бы я ни занимался, хочу, чтобы это было максимально хорошо. А так же просто не бывает. Это все равно стрессы. Это вот те же самые темы, которые я когда-то называл «Загони себя в угол», подкаст я записал и так далее. Но вот этот автоматизм, он еще, кстати, тоже мы вчера обсуждали эту тему, он еще связан или, может быть, более присущ к восточному побережью Соединенных Штатов. Даже, собственно, не к восточному побережью всему, а вот к, этой, к этому району, где Нью-Йорк, вот Большой Нью-Йорк или Big Apple его называют, этот район. Вот здесь все вот эти автоматы, фанаты. Я даже не говорю там о Уолл-стрит, ну там просто убийцы все. Но я говорю, даже просто там развозчики пиццы, работники в ресторане какие-то. Они все работают много и сильно, и хорошо, и хотят быть чуть лучше, и еще чуть-чуть, и еще чуть-чуть. Не здорово это, не здорово, несомненно. А то же самое западное побережье Америки, там, как говорится, более атмосфера, то, что называется laid back, более расслабленная. И нет такого давления, то, что называется peer pressure, вот то, что вот такие, как я, а я должен быть лучше, и все, и больше, и больше. Вот это разница. А кто знает, что правильнее, что лучше, не знаю. Ну, непросто, это непросто. И вот эти вот дети, которые... В общем, я думал о том, что многие там подслушатели, которые мои молодые, я иногда там удивляюсь, или, может быть, считаю, что они думают странно или не так. А может быть, они думают так. Может быть, это я думаю не так. Может быть, они все. То есть вы, молодые люди, которые не заморачиваются особо, на пивко заработали, там можно раз в месяц, раз в год в Турцию в отпуск съездить. Вот, даст Бог не отравиться на корабле левым алкоголем. Ну и нормально. Ну а что, плохо? Пиво есть, сигареты есть. Ну, не будешь жрать там какую-нибудь там фагру из куриной печени или утиной печени. И не будешь пить дорогое французское вино. Ну, в три семерки тоже неплохо, портвишок. Портвишок, да-да. В общем, такие раздумья без всяких выводов, не знаю. Стрессы плохо. Стрессы плохо, но в Америке стрессы есть. И чем более развитая будет ваша страна, тем больше и у вас стрессов станет, конечно. Будете локтями всех расталкивать, как это происходит у нас. Но мы привыкли, привыкли. И так переходим к другой темке, которую я бы назвал так. Это не я, это компьютер. Не так давно я был в сервисе автомобильном, в конторе в одной. Ну вот я зашел туда там по своим делам, а там был другой человек. Другой человек, который забирал машину уже с работы. Видно, ему по телефону дали цену. Вот. Он согласился, и работа была сделана. А сейчас он пришел забрать машину и заплатить деньги за работу. Ну и вот я слышал такой разговор между хозяином машины и вот этим человеком, который хозяин этой мастерской. Хозяин мастерской ему говорит: ну, с вас $1520. Я уже не знаю, какая там была работа, неважно. Ну, вот он назвал сумму. $1520. А тот мужик, хозяин машины, ему отвечает, что как, ты же мне по телефону назвал 1500. Вот ты сейчас меня просишь 1520. Тот ему говорит такую фразу: я ни при чем, то есть я не мог тебе назвать 1500. Он говорит: может, я тебе так сказал, примерно 1500, но это не я, это компьютер. Вот, видишь, я ввожу. Вот все твои данные, вот твой ремонт, вот твоя машина. Это 1520. Ну вот. Тот: нет, ты мне дал 1500. Это, нет, это компьютер, ты же видишь. Ну, я к чему хочу это сказать? Что есть такая темка, она проходит с людьми, которые не программисты, которые не знают, как работают компьютеры. То есть на компьютер можно свалить все, что угодно. То есть, если вам кто-то дает какую-то цену или список услуг или чего, они вам скажут: ну, я-то ни при чем, вон, посмотрите, это же в компьютере оно вот такое. Компьютер так дал, ну, я вам просто передаю. Но это все наглая ложь, конечно. Это я знаю как человек, работающий в этой сфере. То есть компьютер же сам не придумывает цены, правильно? Цены вкладывают люди. То есть программисты написали программы, которые позволяют, скажем, в этой же мастерской увести разные цены на услуги. Наверняка там есть и другие всякие опции, варианты, при котором можно ввести скидки на эти услуги. Я уверен на 1000%, что и в этой конкретной мастерской у него в компьютере было специальное такое поле, куда он мог впечатать какой-нибудь процентишко, и цена из $1520 превратилась бы в меньшую сумму. Но вот эта фраза «это не я, это компьютер» – это, конечно, такая хорошая отмазка во многих случаях у многих людей или организаций, которые предлагают вам сервисы, чтобы с вас содрать побольше. Мне было бы интересно, если у вас есть какие-нибудь истории, которые попадают под тему «это не я, это компьютер», который, когда вас пытались грузить таким же вариантом, то отпишите в комментариях. А что нужно делать в таких ситуациях? Да ничего не нужно делать. Ну, сказали, это компьютер, так это компьютер. И не дергаться. Компьютер сказал 1520, значит 1520. Самое интересное, что мужик все-таки сказал, нет, ты сказал 1500, я буду платить 1500. Ты сказал, мне надо сейчас все тебе переделать в компьютер. Он говорит, переделай. Тот взял, все переделал в компьютере, этот пошел выписывать чек, минут через 5 он возвращается, и он все-таки выписал 1520. А теперь он говорит, ну, мэн, что ж ты делаешь? Тут я уже все переделал, теперь обратно переделал. То есть, ребята, все можно переделать. Если вам кто-то будет говорить, я тут ни при чем, вот я вам подготовил бумаги, документы, цены, и это не я, а компьютер, а вы им просто говорите, да ничего страшного, ты вообще там кнопочки нажми у себя в компьютере, переделай. Введи какую-нибудь там скидочку, то все, ну ты знаешь, ну ты же знаешь, как это делать. Мне Будам сказал, что компьютер – это еще не нечто, что высечено в камне. Вот, вот, по времени. Еще давайте одну темку расскажу. Да и достаточно будет на сегодня. А темка будет вот какая. Что есть лучший подарок? Не так давно... Не так близко, но не так давно моему младшенькому исполнилось 17 лет. И вот когда ему исполнялось 17 лет, он, вернее, жена его спросила, что ты хочешь, чтобы мы тебе подарили? Чтобы мы тебе подарили на 17 лет. А 17 лет, для тех, кто, может, еще не знает, это такой интересный возраст, когда люди получают водительские права в нашем славном штате Нью-Джерси. Ну и, конечно, наш младшенький тоже считал дни. И вот сразу же после своего дня рождения он пошел, сдал экзамен и получил права водительские. У нас есть старая машина, которая осталась от старшего брата. Она вот тут стояла у нас. И она, в общем, плавно перешла к младшему, соответственно, в связи с этим. Ну, машина-то перешла, но, как известно, это такой научный факт, я вам сейчас расскажу, машины без бензина обычно не ездят. Ну, в частности, эта машина не ездит, она без бензина. И мы были удивлены, когда наш младшенький сказал, что на день рождения подарите мне деньги на бензин. Он говорит, бензин дорогой, а мне сейчас надо будет ездить. Вот, поэтому бензин, типа, лучший подарок для него. Ну, мы так и сделали, пошли, там, купили карточку. Есть тут всяческие заправки, и на заправке можно купить карточку с предоплатой на какую-то сумму, что вот он мог пойти туда, мог пойти там на эту сумму заправляться без наличных, с карточки вот этой. Недавно тоже была история, вернее, случай, он мне говорит, вернее, ему надо было куда-то ехать, и он говорит, I'm looking for a ride. Я ищу ride, это в данном случае, я ищу, кто меня отвезет туда-то. Я говорю, как это тебя отвезет? У тебя что, машина не работает? Вот она стоит. Он мне так спокойно говорит, машина работает, но там бензина нет. А он в библиотеке подрабатывает, говорит, я еще я там через 2 недели или через несколько дней будет чек, получу зарплату, пока нету. Короче, бензина нет, так что она простаивает. Но ничего, будет считать, приноровиться каким-то образом, будет свой бюджет правильно распределять, чтобы бензина ему хватало. Или, значит, по очереди как-то будет ездить. В общем, решит каким-то макаром. Ну и напоследок, закрывая бензиновую тему, да, собственно, и подкаст, скажу вам еще вот какую интересную программку, вернее, покажу. Эта программка у вас является картинкой, которую я поместил в шоу-нотах на этот подкаст. Это такая интересная программка на айфоне. Мне понравилась идея. Не то, чтобы я ей буду пользоваться, но сама идея, мне кажется, классная. Это называется Guess Buddy. Buddy – это друг, приятель. Guess – это такое в Америке называют бензин. Хотя, в общем-то, конечно, можно и газ переводить, но в данном случае это бензин. Guess. Вот система какая? Это айфоновское приложение позволяет вам находить самые дешевые цены на бензин в том месте, где вы находитесь. Вот вы там где-то проезжаете, заходите в этот Guess Buddy, она вам раз и выдает ближайшие заправки, и не только заправки, но и цены на разные типы бензина, которые в них сейчас. И каким образом это работает? Это работает не потому, что вдруг стали все заправщики и хозяева станций такими сознательными, и первым делом они приходят и вводят в компьютер свои цены. Нет, это делается не так. Это делается вот как. Вы проезжаете где-либо, у вас есть эта программка. Вы видите, вот заправка, допустим, там Getty заправка стоит. И вот у нее цены там все вывешены. Да? Вы берете это приложение айфоновское и сами вводите в... То есть, вернее, на одно нажатие на кнопку, это вы находите эту заправку, а потом вы вводите ту цену, которую вы видели, проезжая там. Таким образом, это, ну, типа, как социальная сеть, фактически, получается, бензинщиков, вернее, автомобилистов. И... Ну, я думал сначала, что они вообще это делают бесплатно из таких благородных побуждений, люди просто помочь друг другу, но оказывается, там даже есть какое-то такое, как это называется, промоушен, не знаю. Ну, в общем, там приз какой-то есть. В общем, если ты какое-то количество ввел цен, и они, эти цены подтвержденные другими, то не то вам дают бесплатную заправку там после какого-то количества, не то еще что-то. Ну, в общем-то, это не то, чтобы вы прямо... разбогатеете из-за этого, но есть какой-то стимул. Стимул людям просто ездить и вводить правильную цену. Довольно интересно, довольно cool, мне кажется. А в Америке, в принципе, здесь все считают деньги очень аккуратно. Иногда это доходит до глупости. То есть, когда все едут и думают, где заправиться, если у вас нет каких-то определенных любимых заправок или там фирмы бензиновой, то все смотрят, естественно, где пониже цена. У нас цены какие? Ну, допустим, порядка $4 литр. Нет, не литр, галлон. Галлон – это 3,7 литра. Ну, грубо говоря, около доллара литр, считайте. И все считают, где там на 2 цента, на 5 центов, на 3 цента дешевле этот вот будет бензин. И у меня есть приятели, которые имеют свои заправочные станции, они говорят, что доходят до глупости. Они-то знают уже многие своих постоянных клиентов. Они говорят, люди едут, люди могут проехать там километр или два лишних для того, чтобы найти заправку, где там на 2 цента будет цена дешевле. Они проедут, они бензина спалят вот на эти сэкономленные деньги, на этих копейках. Но нет, они поедут и найдут все-таки там на 3 копейки или на 2 копейки, чтобы было дешевле. Вот такие здесь привычки. Так что, если вы сомневаетесь, если вы не знаете, какой лучший подарок, не будьте старомодным. Не говорите, книга лучший подарок, пойду куплю томик Пушкина или Грибоедова, вот отнесу. Нет, пойдите на заправочку, купите карточку бензиновую и тут придите на вашу пьянку, куда вас пригласили все с цветами, с букетами. А вы свою пластиковую карточку бац на стол, и ваш подарок будет лучшим на этом праздновании. Будьте здоровы, ребята. Будам был с вами, Будам. 9 июля 2011 года. Пойду-ка я позагораю. Пока.